Дитирамб.
Ну что ж, продолжается наш эфир, посвященный высокому искусству театра и кино. Сегодня в нашей студии в программе «Дифирамб» я приветствую Рустама Ибрагимбекова. Добрый день, здравствуйте, добрый день, уважаемый Рустам. Рустам Ибрагимбеков, конечно, имя хорошо вам знакомое. Давайте напомню, что слава Рустама Ибрагимбекова как сценариста началась, наверное, с «Белого солнца пустыни», сценарий к которому он написал в соавторстве с Валентином Ежовым. Ну, а кино, я думаю, что всем знакомо, напоминать не надо. Дальше был целый достаточно большой период работы совместной с Никитой Михалковым, начиная с его дипломной работы «Спокойный день в конце войны», если я правильно помню название.
Правильно.
Потом был и «Урга. Территория любви», и фильм «Автостоп», и «Утомленный солнцем», что важно, и «Сибирский цирюльник». Кроме этого, Рустам Ибрагимбеков работает как и театральный режиссер и драматург. Немало пьес идет по стране. Я помню «Дом на песке», и «Похожий на льва», «Петля» у нас идет в Москве, в театре у Модерн. Светланы Враговой, в театре «Модерн». По-моему, там еще одна есть вещь «Дорогие мои мужчины», тоже ваша. Ну, что еще, наверное? Вот буквально вчера вечером был эфир по телевидению с Олегом Меньшиковым, программа «Временно доступен», и после этого показали фильм «Восток-Запад», к которому вы тоже имеете отношение как сценарист. Я бы еще... Потому что фильмография огромная, я не буду все перечислять, но то, что я, например, очень люблю фильм «Филер» Балаяна, да, Роман тоже Балаяна, с вашим сценарием. Или был такой фильм, который, мне кажется, незаслуженно забыт, с Александром Калягиным, «Допрос», по-моему, так он называется, да, да, видите? Так что вот, как могла, представила, для того, чтобы вы сориентировались, все-таки это не Шерон Стоун, правда же, и не Аль Пачино, и даже не Михаил Боярский, а человек, который в основном за кадром работает и не всегда заслуженную славу получает. Ну, и самое-то главное, что юбилейные дни переживает наш сегодняшний гость, в начале февраля отметил круглую дату, и мне бы хотелось начать, как-то не странно, все-таки с театра, потому что я знаю, что у вас свой театр есть в Баку. Да, вот про него расскажите немножечко.
Знаете, это такой театр, он не только в Баку, это театр, который работает и в Баку, и в Москве. И вот тут у меня сейчас в связи с юбилеем был небольшой фестиваль из 5 спектаклей. 2 спектакля театра «Модерн» и 3 спектакля моего театра «Ибрус», который регулярно приезжает в Москву, и мои актеры здесь играют. Особенность этого театра в том, что актеры играет на двух, те же самые актеры на двух языках, на русском и на азербайджанском. Что меня, собственно, и подтолкнуло, я вдруг с испугом подумал, что, может быть, это последнее поколение актеров
двуязычных,
которые свободно владеют и русским, и блестящие. Да, и там у нас есть даже, допустим, такая пьеса, мною написанная и поставленная, называется «Последний поединок Ивана Бунина». И впервые на театральной сцене Бунин, которого играет азербайджанец, и подавляющее большинство говорит, вот таким мы его себе и представляем.
Да, и не хватает для комментариев Юлия Гусмана. Он бы сейчас пошутил бы что-нибудь по этому поводу обязательно.
Но даже он, посмотрев, не позволил себе никаких шуток.
А почему так интересно вы сказали «последнее поколение»? То есть русский язык уходит из страны?
Нет, дело в том, что знание языка, это же недостаточно. Это знание языка у актера. Вы понимаете, язык не вытесняется, русский. Такое же количество русских школ, значит, остаются русские отделения. Есть отдельный славянский институт, есть факультеты, значит, на русском языке во всех практически вузах. Но актеры раньше, они получали образование в Москве, и они взаимодействовали очень активно с московскими театрами. Вот это прервалось. Значит, уже почти 20 лет я, пожалуй, единственный театральный организм, который продолжает существовать так же легко и свободно и там, и тут. И именно поэтому у нас небольшой театр. Сейчас я себе сделал небольшую площадку в Москве на Красной Пресне, такую клубную, где мы будем играть.
То есть у вас будет постоянная даже площадка?
Да.
Ну, пригласите посмотреть обязательно.
Обязательно. И вот сейчас мы репетируем одну, я уже с московскими актерами репетирую одну свою старую пьесу. Так что вот только они... Может быть, есть опасность, что именно актеры утратит вот эту способность играть на двух языках. А раньше это было очень распространено. Все кончали в ГИТИС. Понимаете, это люди, получавшие образование в Москве, поэтому...
А киностудия вообще есть? Азербайджан фильм, она существует?
Она продолжает существовать. Помимо нее существует уже несколько таких частных студий. Количество фильмов примерно такое же, что и раньше, то есть после... что и в советское время, после долгого перерыва государство вспомнило о своем долге перед народом, и теперь фильмы финансируются, может быть, меньше, чем следовало бы, но, тем не менее, на несколько картин в год они деньги дают. Так что кинематограф довольно успешно работает. Вот картина, допустим, снятая Олегом Сафаралиевым, по моему сценарию, вот была недавно в рамках моего этого празднества, была премьера ее в Москве, совместно российская и азербайджанская картина. Она была в Берлинской панораме в прошлом году, панораме Берлинского фестиваля, куда отбирают, в общем, всего 15 фильмов по всему миру, так сказать. Поэтому уровень достаточно высокий. Ну, надеемся. Дело в том, что у меня глубочайшая убежденность в том, что должны прийти все-таки новые люди, потому что новое поколение, потому что мир стремительно меняется, изменился, и уже как бы так только те, кто выросли в это время, могут рассказать о нем полно и чувственно.
Вы знаете, вот я бы хотела тогда подробнее остановиться на этой теме, поскольку сегодня, я думаю, что вы со мной согласитесь, Восточная Европа, вот художники, режиссеры из Восточной Европы, которые тоже этот постсоветский синдром переживали и продолжают переживать, они обращаются к тому времени для того, чтобы найти там ответы на вопросы, почему они такие сегодня, что сегодня происходит с поколением, которое вот хвостом еще зацепилось за ту жизнь. Я имею в виду фильмы, которые выходят и в Румынии, фильмы, которые выходят в Польше, которые выходят в Германии. И почему-то это возникает этот вопрос по поводу нашего российского кино, почему-то мы боимся к этой теме прикасаться. У вас есть объяснение, почему? Потому что не можем еще найти объяснение, что произошло, не можем определить точно, как относиться к этой эпохе. Как вам кажется?
Знаете, вы имеете советскую эпоху?
Да, потому что у нас они достаточно поверхностные. Если берется эта тема, то она берется вот такие
Или ругают.
Да, либо такая милота. Смеивают. Да, да,
да. Да, что-то такое, да.
А ну, вот всерьез, вот, что с человеком произошло вот после этого?
Мне кажется, что вот в последнее время появилась картина, предположим, «Бумажный солдат» младшего Германа. Да. Это все-таки картина о том времени и достаточно серьезная. Но в свое время Никита... своим утомленным солнцем тоже же. Утомленным солнцем — это достаточно глубинный, что ли, срез времени, потому что была попытка раскрыть двойственность времени. С одной стороны, это был праздник, и поэтому картина рассказана через девочку, которая воспринимала все это как самый лучший день ее жизни. А с другой стороны, это праздник, где на втором плане происходили трагедии, убивали людей и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что вот это совмещение как раз главное, что удалось в этой картине. Я согласен с вами абсолютно. Почему-то, значит, такое достаточно робкое прикосновение к тому времени. Может быть, потому что первое время как-то больше ругали. Сейчас стали вспоминать о том хорошем, что было, но еще стесняются, потому что долгое время топтали и, так сказать, ругали и так далее, и так далее. Поэтому такое как бы двойственное отношение сказывается. А вот у молодых есть большой интерес. Я думаю, что...
Ну вот у Германа не случайно упомянули.
Да, они-то и начнут рассказывать об этом времени. Потому что точно так же, как мы рассказывали о каких-то дореволюционных событиях или событиях довоенных, которые мы не знали. Тот же старший Герман снял несколько блестящих картин о времени, в котором он не жил, о времени своего отца. И, наверное, кино и вообще искусство инерционны по своей сути, и нужно некоторое время, чтобы осмыслить. Угу. Лучшие фильмы о войне появлялись через 15-20 лет после окончания войны.
Угу. Вот я хотела еще вернуться как раз к вашей работе. Вот, мне кажется, она этим интересна, то, чего сегодня не хватает. В сценарии, может быть, в первую очередь. Фильм «Филер» с Олегом Янковским. Вот эта вот природа компромисса, предательства, страха человеческого, что в этот момент с человеком происходит. Ведь там же нет однозначного ответа на вопрос, какой это человек, как бы такое абсолютное зло, такой подлец по натуре рожденный. Такого же не бывает. И в этой связи я вспоминаю фильм, я не знаю, видели вы его или нет, «Жизнь других», немецкий фильм.
Да,
вот похожая же история, хотя время совсем другое. Но вот это право на исследование человеческой души, попавшей в такой вот капкан, мне кажется, что вот сегодня эта тема тоже мне была, кажется, очень востребована.
Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что это вечный конфликт между личностью и окружающей средой, обществом. Время от времени, и в России в особенности, ну и, естественно, в близлежащих странах, как это выяснилось в Германии, общество начинает использовать личность в собственных интересах. И тут дело не в личных качествах человека. Одни как бы не сдаются и гибнут, а другие поддаются. И поэтому как бы считать героя Филера вообще плохим человеком нельзя, потому что он там в конце же уходит из жизни даже, не в силах перенести этот прессинг, который на него наваливается. Так что вот этот конфликт – это то, что меня интересует всю мою жизнь. Так или иначе, дело в том, что на Западе в годы, когда я начинал работать в кино и театре, была очень модная тема некоммуникабельности. То есть Антониони, Феллини, все великие мастера того времени, 50-х, 60-х годов, рассказывали об одиночестве человека. И какие-то попытки делать на эту тему были и в нашем кинематографе, что вызывало у меня легкую усмешку, потому что мы-то как раз страдали от обратного. Мы страдали от чрезмерной коллективности нашей жизни. Детских яслей, детский сад, школа, профсоюз. И ты где-то выныривал в море и наталкивался на лозунг, который тебе напоминал о том, что ты не думай, ты заплыл далеко, не думай, что ты один, ты с нами. И вот проблема личности, как сохранить себя, как прожить свою жизнь в соответствии со своими представлениями и убеждениями. И в тех случаях, когда они совпадают с обществом, идти в ногу с обществом, а когда нет, позволить себе право не участвовать. Эта проблема для меня всегда была самой главной. И даже когда я работаю с самыми разными режиссерами, если вы обратите внимание, значит, начиная даже с «Белого солнца пустыни», потому что это история человека, который не революционер, это история порядочного русского человека, который попал в страшные обстоятельства революции и хочет остаться человеком. И действует именно вопреки логике революционной, вопреки очень многих. Поэтому картина сохранилась, потому что она посвящена вот этой коренной проблеме. В «Филёре» то же самое. Это история человека, которого пытаются сломать и ломают, и поэтому он в результате и гибнет.
Но сегодня нужны, на ваш взгляд, какие-то герои в кино, вот определенные, потому что очень многие в обществе ведется эта дискуссия, особенно среди зрителей, которые все время сетуют на то, что вот раньше были герои, а сегодня их нет. И кого бы вы сегодня назвали героем?
Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что как бы общество все время в разных формах осуществляет социальный заказ. Поэтому в советское время, дореволюционное время, русская, так сказать, литературная критика призывала все время к созданию образа активного героя. Чернышевский, Добролюбов, они все время ставили вопрос, как Обломов может быть героем, вот Штольц, вот вообще как бы все. И вдруг наступило время, когда вдруг стало ясно, что самое страшное – это действенные герои. Это герой-преобразователь. Настолько сложна вся как бы система миропорядка, миросостояния, что только герой, который прежде чем действует, осмысливает, пропускает это через себя, через свою суть, через свою душу, рефлексирует на все происходящее, вот такой герой выдвигается на первый план. И вдруг выяснилось, что Калягин, предположим, с его внешностью абсолютно не героической, какой-то период лет 20-25 играл все героические роли. Потому что он стал олицетворять именно вот этот тип рассуждающего, думающего, рефлексирующего героя. А герои действенного отодвинули. То же самое произошло в Америке. Появился Аль Пачино вместо этих знаменитых блондинов, так сказать, Уэйнов и, там, и так далее, и так далее. Появились такие герои думающие. Затем, но партия и социалистический режим строй требовали вот такого активно действенного героя.
С активной гражданской позицией.
Активной гражданской позицией и так далее. Вот сейчас общество полууголовное, и поэтому как бы уже не через государство, а у людей с деньгами, значит, обратите внимание, что за герои? Это уголовники, это бандиты, это люди как бы огромные, то есть это воспевается все.
А с другой стороны, спецназовцы.
С другой стороны, спецназовцы.
Почему модный герой сегодня.
Тоже да. Модный герой. Но, то есть, почти всегда это герой, который добивается успеха любой ценой. С той ли он стороны или с этой стороны. Значит, мы, получилась страшная вещь. Мы как бы вместе с социалистическим способом хозяйствования отказались от огромного, так сказать, ну что ли, духовного богатства. В результате мы вместе с капитализмом приняли на вооружение такую мелкобуржуазную этику и нравственность. А мелкобуржуазная нравственность, она воспевает успех.
Любой ценой.
Любой ценой. Угу. А что такое успех любой ценой? Это стать на другого человека, обогнать его, подняться на 20 сантиметров любой ценой. И вот мы официально все время говорим о том, что главное – это успех, главное – деньги, главный успешный герой и т.д. и т.д. и т.д. Это ужасно. Потому что неважно, он спецназовец или уголовник, но ведь герои-то настоящие – это совсем другие люди. Герой – это человек, который имеет собственные убеждения, не навязывая их никому, но абсолютно твердый в своих убеждениях. Понимаете? То есть это сочетание твердости в убеждениях с мягкостью и толерантностью в общении с другими людьми и есть главное качество современного героя. Как только герой начинает, мир погибнет. Если мы не научимся, отстаивая свое, но уважать и признавать право другого человека иметь свою точку зрения, если мы этому не научимся, мир погибнет. Потому что, обратите внимание, мы не можем поделить Бога. Мы даже, так сказать, допустим, в рамках христианства противостояние католицизма и православия, внутри этого, мусульмане, христиане, это Бог с ним, а шииты...
Угу. Суниты, внутри одной религии.
Внутри правда, одной да. религии, понимаете? Вот что происходит. Бог, казалось бы, то, что нас подняло и сделало духовными существами, сейчас предмет спора, угу. предмет конфликта.
Ну, давайте мы тогда немножко разделим эти две темы, потому что они важные очень, и та, и другая. Если говорить о фильмах, связанных вот с этим внутренним противостоянием внутрирелигиозным, то вы меня извините, у нас сегодня людей убивают за кино. Вот давайте вспомним историю вот голландского режиссера, который позволил себе вторгнуться на территорию ислама в художественной форме. Да. Снял фильм о женщинах, которые вот во всех их сложностях внутри существования этой религии. И в итоге человека нет на свете, его просто зарезали. Просто было откровенно религиозное убийство, и чтобы другим было неповадно. А если говорить об успехе, мне кажется, это болезнь, которую мы должны пережить. Мир это пережил. Представляете, кино, которое идет, даже на «Оскары» выходит, казалось бы, там ничего особенного там ждать не нужно по глубине. Но даже там уже эта тема другая, там тема как раз то, о чем вы говорите, вот этого противостояния личности и системы, личности и люмпинов. Эта тема всегда так или иначе возникает и в европейском кино, и в американском даже. А мы все по-прежнему вот про этот успех рассуждаем. Наверное, они же тоже это прошли, у них же был этот период.
Они прошли, конечно. Да? Дело в том, что мы пока находимся в состоянии такого варварского, дикого капитализма, да? Первичного. Да. А они прожили большую... У нас, поэтому у нас нет, предположим, меценатства настоящего. Значит, меценат дает деньги сейчас только для того, чтобы обслужили его интересы. Не во имя не искусство, да. А у заказчика.
Или потом еще требует, чтобы это все окупилось. Верните
конечно,
мне мои бабки, это
да,
называется.
Бабки, да.
Мы сейчас слушаем новости, потом возвращаемся в передачу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях сценарист, драматург, режиссер Рустам Ибрагимбеков. Если у вас есть вопросы к нашему гостю, милости просим. Я напомню номер телефона прямого эфира 363-36-59. СМСки можно отправлять по номеру +7 985 970 45 45. И я хочу ответить на вопрос, на который мы не успели ответить в предыдущей передаче. Я спрашивала вас, возвращаясь к творчеству Александра Абдулова, спрашивала вас, в каком фильме Александр Абдулов сыграл главную роль и еще и был автором сценария к этому фильму. Это фильм «Шизофрения» Виктора Сергеева, режиссера, с которым Александр Абдулов сделал 4 фильма. Ну, сейчас новости, потом возвращаемся в передачу.
Дифирамб.
Ну что ж, напомню, что сегодня у нас в гостях кинорежиссер, киносценарист, драматург Рустам Ибрагимбеков. Напомню также нашим слушателям телефон 363-36-59 и СМС +7 985 970 45 45. Ну, я все-таки хочу вернуться в день сегодняшний и не могу эту тему обойти, поскольку уж мы, если уж мы говорим о личности и противостоянии. Долгий период жизни у вас был совместно в творчестве прошел с Никитой Михалковым, практически самое начало, и я думаю, что в какой-то степени, может, в большой степени вы друг другу помогли, в том числе и состояться как творческие личности, и вдруг такой неожиданный поворот, когда вы в открытую сказали о том, что у вас разные общественные позиции, и сегодняшнее противостояние в Союзе кинематографистов привело вас на сторону Марлена Хуциева. Давайте попробуем немножечко об этом поговорить и понять, в чем же там дело.
Ну, во-первых, я хотел бы отделить личные отношения от, так сказать, общественных. У меня был один приятель, и когда его друг, с которым они дружили 30 лет, хотел с ним поссориться, он сказал: я с тобой не поссорюсь, у тебя ничего не получится. Я потратил на тебя 30 лет своей жизни, и я ими разбрасываться не собираюсь. Поэтому мы не в ссоре с Никитой. Я очень ему благодарен за все то, что было сделано вместе. Очень высоко ценю его как режиссера, как замечательного киноорганизатора. Я имею в виду кинопроцесс. Менеджера замечательного, продюсера, ну и, конечно, выдающегося актера. Это все, как говорится. И когда он пришел в «Союз», я был один из тех, кто радовался этому. Но дальше выяснилось, что все-таки общественная деятельность требует каких-то других качеств, способности приносить собственные интересы, так сказать, отодвинуть их, по крайней мере, на второй план и жить интересами того сообщества, в котором ты находишься. Может, он действовал, думаю, что искренне, но он привел менеджеров со стороны, которые ничего не понимали вообще в природе творческого союза, наломали дров, как бы стали, объявили войну одновременно Конфедерации союзов кинематографистов, которую в то время возглавлял я, но и сейчас я там. Это бывший союз кинематографистов СССР. Угу. То есть все 15 республик бывшего СССР входят до сих пор в конфедерацию. И только Российский союз частично из нее вышел, потому что московская организация осталась.
То есть такое СНГ кинематографическое.
Да, да? Это такое, да. Но не там Прибалтика. Латвия, Литва, Эстония, мы сохранили все. Вот как бы была объявлена война Конфедерации, была объявлена война Московскому Союзу, была объявлена война Дома кино, в результате, значит, был уволен Гусман и ликвидирована структура Дома кино как самостоятельная и так далее. Все это, как бы, наверное,
кино,
дело своими каких-то собственных представлений о том, как должна существовать эта структура, но в результате было разрушено наше сообщество. И я тут даже делал уже даже не во мне, а дело в съезде. 7-й съезд, абсолютно, с моей точки зрения, легитимный. Там были 2-3 нарушения при выборе выдвижения делегатов, но они нигде четко требования не сформулированы, поэтому говорить о нарушениях тут очень сложно, потому что прописано и в уставе, и в законе, как избирать. А вот выдвижение делегатов – это вопрос такой туманный. Тем не менее, 380 членов съезда, участников съезда, из них 340 проголосовали, оценили деятельность Союза, возглавляемого Никитой Сергеевичем, отрицательно. То есть не дали ему положительную оценку. И проголосовали за Мажлена Хуциева. Значит, мне кажется, что такой фигуре, как Никита, проработавшего в Союзе достаточно много лет, надо было не цепляться, вот как сейчас он это делает, за какие-то юридические проволочки, и используя свои какие-то огромные возможности.
Административный ресурс.
Да, ресурс. И, может быть, он в конце концов и победит. Тут дело не в этом. Ему, мне кажется, надо было бы сказать, и я даже как-то думал, что он так и сделает, потому что, в общем, он уже давно говорит, что он не собирался уходить. Угу. Его просто заело, что вот так, в такой форме это все произошло, в то время как это не должно его как бы никак, ну, что ли, обидеть, потому что этот съезд организовал он. Это его, как бы, работа его правления. Его правление приняло решение провести съезд. И на съезд, к съезду эти собрания проводило его, это его просчеты, понимаете? И в результате, значит, он стал в эту позицию, в то время как, и все это называется сейчас раскольничеством, что какая-то группа недовольных, значит, пытается не спровергнуть, в то время как он уже года два нелегитимен, потому что съезд должен был пойти года два тому назад, но он занят картиной, и как бы все это... Мажлен Мартынович Хуциев – один из самых авторитетных кинематографистов во всем нашем, так сказать, на всем евразийском пространстве, и человек, уважаемый всеми безоговорочно, и как порядочнейший человек, и самое главное, как неконфликтный человек. Мне кажется, что это такое для прошлого руководства Союза замечательная, что ли, такая замечательная перемена, потому что приходят не какие-то к власти, к руководству, не какие-то экстремисты, а приходит благороднейший человек, у которого нет никакого желания ни с кем сводить счеты, копаться в прошлом. Он весь направлен, он принес себя в жертву, ему немало лет, поскольку, значит, очень важно сейчас спасти наше сообщество. Вот в этой связи мы оказались уже давно в конфликте с Никитой.
По разные стороны.
По разные стороны.
А вы как-то, простите, а вы как-то вступали в какой-то личный контакт по этому поводу? Дискутировали?
Конечно, мы же, да? Значит, была даже одна, значит, такая история, которую обсуждали на одном из каналов телевидения, по-моему, «Ночной разговор», или Максимов, или другой. Значит, он говорит, только что прошел пленум Союза кинематографистов.
«Ночной полет».
«Ночной полет». Значит, Рустам Ибрагимбеков выступал с трибуны и очень резко критиковал Никиту Михалкова за какие-то, значит, его, ну, за его политику общественную, которую он проводит. А потом они встретились в фойе и обнялись. И задают вопрос Шахназарову, Карену. Как вы это можете объяснить? Карен говорит, легко объясняю. Он же не сказал, что он плохой режиссер. Он высказал критику в его адрес как общественного деятеля. То есть мы продолжаем, у нас нормальные, хорошие...
Мне что-то в это тоже слабо верю, вы меня извините, потому что Никита Сергеевич Михалков, его окружение нынешнее, оно в выражениях не стесняется. И когда они называют сообщество, которое выступает в данном случае вот по ту сторону, лилипутами, там, не знаю, кем только вообще, там, какими только словами не обзывают... Он же, наверное, и вас тоже имеет в виду. Он же ужасно. Не говорит все лилипуты, кроме Ибрагимбекова, правда же?
Ну, может быть, думает так. Все дело в том, что это ужасно. Это ужасно, потому что это как раз недостойно такой большой личности, потому что очень часто они обвиняют, ну, абсолютно, там где-то прозвучало обвинение, что Павел Финн и Бардин имели какое-то отношение. Во-первых, никакого отношения вообще к киноцентру не имели. Во-вторых, это люди кристально честные. Сейчас я знаю, что они подают в суд. Ну, вот как бы применяются абсолютно недостойные методы борьбы. Вот что страшно. Понимаете? Вот что страшно. И это происходит и, значит, уже давно. Уже много лет, как только кто-то поднимает свой голос, то сразу на него опрокидывается ведро грязи, что вот он такой-то, такой-то, такой-то и такой-то. К сожалению, это так. Но съезд однозначно выразил свою позицию. И мне кажется, что сейчас Никите надо просто сказать, что я с вами не согласен, это организовано, но если все-таки большинство так считает, я ухожу. Занимайтесь сами, без меня. Что он делает время от времени?
Но он же хотел преемника.
Вы знаете, преемник...
Вот, пожалуйста, Михаил Пореченков. Я могу... Вот Никиты Михалкова здесь нет в студии. Я просто могу ссылаться по памяти на все, что он говорил. Да. Что вот я предложила, хотел, чтобы молодой. Почему бы ему не доверить? Михаил Пореченков, который вот такой вот сильный человек, такой яркая личность. Почему они его не хотят? Вопрошает Никита Сергеевич. Да, почему его не хотят?
Потому что все хотят обновления. Все хотят вернуть тот замечательный союз, который был до прихода Никиты. Потому что каждый из нас вырос в этом союзе. Нас знали наши мастера и нам помогали. Сейчас звонит какой-нибудь член союза в союз, называет свою фамилию, а его никто не знает. Потому что, к сожалению... Союз как бы оторвался, я имею в виду аппарат, оторвался от общей массы. Ситуация такая, что, значит, то, что 2 года не проводился съезд, то, что нарушались какие-то постоянно, если вы почитаете уставы последнего времени, они просто противоречат каким-то общепринятым
нормам. А что же вы раньше-то молчали?
Все время.
Все время говорили.
И прошлый съезд был точно такой же. На прошлом съезде тоже было выражено недоверие и так далее, но судом удалось как бы отменить все его решения.
Съезд все равно собирает, как я понимаю, Никита Михалков, который по-прежнему себя считает главой Союза кинематографистов, и он собирает внеочередной съезд. Говорят, даже называются цифры, по-моему, 26 или 27 марта. Я так понимаю, что вы в числе тех, кто собирается съезд бойкотировать.
Нет, это вообще не съезд. Значит, он и не может собирать съезд. Он действительно юридически... остается председателем Союза. Значит, все остальное уже нелегитимно. И он может... Он собирает нечто вроде вечи. Он собирает как бы общее собрание, что выйдет в очень серьезные... Выльется в серьезные расходы, и остатки денег, которые есть на счету, вот на это потратить. Расчет такой, что приедут люди со всех
регионов,
сторон, да, мало что понимающие, и как бы, поскольку он человек обаятельный, с харизмой, и говорит очень убедительно, что ему удастся, так сказать, этой массой задавить.
Конечно.
Тех, кто
приятно,
знает.
Приятно, когда тебе прям лично Никита Михалков приглашает. Конечно,
да.
Я думаю, что здесь это имеет значение.
Так что это важно, но это как бы общее собрание, только что было правление нового союза, где было принято решение не принимать, считать это неправомерным, нелегитимным такое собрание. И самое главное, значит, рекомендовать не участвовать в этом, но это право каждого члена союза. Пойдет он или не пойдет.
Ну, по-любому мы имеем сейчас такое двоевластие. А у кого имущество, печать,
все
финансы? То есть у вас сейчас ничего нет?
Ничего нет.
Кроме того, что есть название, есть председатель, есть новое правление, есть избранный председатель, есть правление новое.
Значит, я бы сказал так.
Общественное движение
у
такое.
У Марлена Хуциева есть союз кинематографистов и общественная поддержка, а у Никиты Сергеевича... Михалкова есть печать и аппарат. Как бы к вам командует аппарат.
Выхода нет. Я вот пока не понимаю, что делать.
Я думаю, что это приведет к очень нехорошим последствиям, потому что Минюст уже давно предъявлял претензии. Мы же Союз кинематографистов России, организация, есть по закону об общественных организациях, если это всероссийская организация, туда должно входить достаточно определенное количество местных организаций. Вот выяснилось, что эта норма не выдерживается, поэтому он автоматически должен стать межрегиональным, а не государственным. Вот они предъявили претензии, поставили условие, что Минюст, что до 1 апреля должны привести в соответствие как бы устав, норму устава с реальностью. Это не произошло. Но это все, я еще раз говорю, работа предшествующего правления. Сейчас Марлен Хуциев и вновь избранное правление пытается это все поправить.
Ну вот очередной этот виток этого скандала, он спровоцировал целую дискуссию на тему, а нужны ли вообще творческие союзы. Потому что мы наблюдаем постоянные такие периодические кризисы, которые случаются и в Союзе театральных деятелей. Я уже не говорю про Союз писателей, это вообще какие-то пауки в банке. Там уже не разберешься, сколько там вот этих уже кусочков этого союза осталось. А, то же самое в Союзе журналистов происходит, в Союзе композиторов, в Союзе архитекторов и вот и в Союзе кинематографистов. Вот этот порождение, монстр, порожденный советской системой, может, он свое уже отжил, может уже отказаться от него и каким-то другим формам сообщества приступить, их находить. Профессиональные сообщества другой формы, они такие.
Вы знаете, во-первых, эти сообщества уже есть. Это гильдии. Есть профессиональные гильдии. Но профессиональные гильдии никак не вписываются в наше законодательство. На сегодняшний день в нашем законодательстве есть понятие творческие союзы. И этим творческим есть законы по кино, там, да, где им и закон о творческих союзах, где определены их права и возможности. Если бы их не было, их надо было создавать. Как человек, который уже 40 лет руководит Союзом кинематографистов Азербайджана, и как бы вот общение со всеми другими союзами уже на протяжении 20 лет, дает мне основание считать, что союзы нужны и очень, и особенно сейчас. Угу. В свое время они были созданы Сталином для того,
чтобы все были под контролем.
Чтобы все были под контролем, чтобы была своя организация партийная и т.д. и т.д. Но когда создавался последний союз, ну, предпоследний союз кинематографистов при Хрущеве, власти уже не хотели этого. Если бы не Чухра и Пырьев, то есть ряд людей авторитетных, не удалось бы его пробить, потому что власти поняли, что одновременно это некая общественная сила, которая противостоит государству, когда речь идет об оценках того или иного произведения, той или иной позиции художника и т.д. и т.д. Сегодня, когда существует правовой беспредел, художник остался один на один не только с государством, но с этой общей, так сказать, страшной стихией. Поэтому нужен творческий союз, но его неправильно понимают, как ни странно. Вот Никита хочет, предположим, сделать его профсоюзом. Это смешно, потому что это одна из функций союза. Союз кинематографистов, как любой творческий союз, должен защищать интересы киноискусства. Не кинопроизводство, этим занимаются продюсеры, не идеология, этим занимается государство, не коммерцией, этим занимаются те, кто вкладывает деньги. Он должен заниматься защитой киноискусства. Что это означает? Генерировать и поддерживать интересные проекты, поддерживать молодых, противостоять всякого рода чиновничьим попыткам решать, кому давать деньги и кому нет. Вырабатывать общественное мнение на то, что делается, потому что сейчас покупаются и рецензии, и оценки. Все как бы зависит от денег. Значит, нужна некая общественная организация.
Прокатом заниматься.
Кстати. Нет, прокатом, но формировать мнение о картине. Конечно. Потому что прокат – это рынок.
Нет, у нас есть, простите, картина, которая в прокат не выходит, потому что кто-то сказал, что они не будут востребованы зрителям.
Да.
И поэтому у нас даже фильмы, которые идут на международных фестивалях, у нас нет возможности их увидеть, наши собственные фильмы.
Поэтому сейчас, только сейчас, через почти 18 лет, государство говорит о необходимости создать недорогие цифровые кинотеатры, электронные. А кто мешал их сделать 15 лет тому назад? Почему надо было разбазарить все, что было, отдать и практически все крупные кинотеатры в руках у иностранного капитала, так или иначе? И наши фильмы не пробиваются. Короче, это сложная тема, но союз кинематографистов, как и любой творческий союз, очень нужен. И обратите внимание, в основном вот эти схватки произошли в Москве, в России, потому что речь идет о недвижимости.
Конечно.
Речь идет о недвижимости. Так или иначе, за всеми этими, значит, страстями стояло как бы стремление захватить недвижимость.
К черту, к творчеству. Должны успеть сказать что-нибудь. Что сегодня происходит в творческой жизни Рустама Ибрагимбекова?
Вы знаете, значит, ну, во-первых, я очень доволен тем, что я дожил до 70 лет. Во-вторых, как бы в таком достаточно относительно бодром и оптимистическом состояние духа. И я думаю, не глуповат ли я, значит, в связи с тем, что полагается уже в этом возрасте устать, значит, стать скептиком, как-то отстраниться от активного участия во всем. Я продолжаю быть движим любопытством. Всю жизнь это меня двигало. Мне все еще интересно. И в поисках радостей. Вот все, что я делаю, это в удовольствие. Я практически никогда не служил. Я занимался наукой, но это тоже был свободный образ жизни. Значит, я работал в одном из лучших институтов в мире в области кибернетики. Институт техники в Москве здесь. Значит, там везде висели цитаты из Ленина, а в нашем институте висела цитата из великого кибернетика Норберта Винера, что ИАТ, тогда он назывался Институт автоматики и телемеханики, один из лучших институтов, научных центров в области кибернетики, не хуже, чем Массачусетский технологический институт. И вот я провел там много лет в этом институте, именно потому что меня тогда интересовала наука. Потом меня увлекло кино, я ушел в прозу, я достаточно рано начал писать. И все, что я делаю, вот сейчас я только-только, значит, закончил такую очень серьезную реконструкцию своего бакинского помещения театра. И сделал его просто абсолютно совершенным. И в связи вот перед юбилеем мы уже запустили вот этот театральный клуб, я бы сказал. Угу. Там можно... Я люблю три вещи. Ну, в общем-то, может быть, много, но очень люблю алкоголь, кино и театр. Вот я пытаюсь объединить...
А женщин? Не пугайте меня.
Нет. Женщин, конечно, и очень. Но кто-то сказал, что с возрастом, значит, и общество, и человека в процессе цивилизационной эволюции конкретные какие-то сексуально-физиологические интересы заменяются любовью вообще. И вот я сейчас полон любовью вообще. Женщины, пожалуй, стоят на первом месте, честно скажу. Но организационно эти вопросы не решаются. Вот все, что связано с театром, с кино и алкоголем, можно решить организационно. А с женщиной ты как... Был один на один, так и остаешься, и ничто тебе не помогает. Ни деньги, ни власть, ни влияние. Так что, поэтому я это не упоминаю. Так вот, я организовал такой клуб, где можно прийти, посмотреть хороший фильм.
Как называется?
Он называется «Ибрус». У меня все называется «Ибрус».
Да, какой-то это... смысл имеет это слово, но я слышу там как бы фамилию вашу, наверное.
Ибрагимбек
Рустам. Вот так вот.
Простой.
Простой.
Да. Я помню, много лет тому назад мы приехали в 1984 году, была такая театральная делегация в Соединенные Штаты Америки. Покойный Олег Николаевич Ефремов, значит, Генрих Боровик, еще несколько человек. И нам там принимающие хозяева сказали... Скажите, вот мы вам подарим куртки и майки. Что на них написать? Я сказал, Рустам. Значит, утром нам выдают майки и куртки. Олег Николаевич смотрит на меня и говорит, слушай, какой же я идиот. Почему я написал МКАД? Вот нормальное мышление у человека. Он написал Рустам, а я написал МХАТ. Почему я на своей личной майке должен...
Место работы писать.
Да, место работы. Так вот, это Ибрус. Я делаю вино Ибрус. Очень хорошее. У меня маленький заводик. И вручную все делается, давится. Да? Но это замечательное вино. Ему уже 5 лет. Значит, на своем маленьком винограднике. Тоже Ибрус. Театр Ибрус.
Ну что же, вот с этой ноте мы расстанемся сегодня с Рустамом Ибрагимбековым. Я так понимаю, что последние его заявления можно воспринимать как приглашение, в том числе и наших слушателей, посетить его клуб. Туда есть вход для простых смертных?
Конечно,
да,
это будут спектакли. Мы уже там сыграли первый спектакль.
Ну, прекрасно.
«Похожий на льва». И все это будет... Говорят, у вас тут какая-то лотерея даже проводится.
Да, вот можно разыграть билеты.
Да,
так что присылайте.
Да,
все отлично. Будем дружить домами. Большое спасибо, что пришли. И я хочу завершить нашу сегодняшнюю встречу с Рустамом Ибрагимбековым. Ну, собственно, с тем, с чего мы начали сегодняшний разговор.
Спасибо.
ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.